Глава 20. Лед 9. Различные жидкости, начал доктор Брит, кристаллизуются, то есть замораживаются различными путями, то есть их атомы различным путем смыкаются и застывают в определенном порядке. Старый доктор, жестикулируя веснушчатыми руками, попросил меня представить себе, как можно по-разному сложить пирамидку из пушечных ядер на лужайке перед зданием суда, как по-разному укладывают в ящики апельсины. Вот так и с атомами в кристаллах. И два разных кристалла того же вещества могут обладать совершенно различными физическими свойствами. Он рассказал мне, как на одном заводе вырабатывали крупные кристаллы этилендиаминтартрата. Эти кристаллы, сказал он, применялись в каком-то техническом процессе. Но однажды на заводе обнаружили, что кристаллы, выработанные этим путем, потеряли свои прежние свойства, необходимые на производстве. Атомы складывались и сцеплялись, то есть замерзали, по-иному. Жидкость, которая кристаллизовалась, не изменялась, но сами кристаллы для использования в промышленности уже не годились. Как это вышло, осталось тайной. Теоретически, злодеем была частица, которую доктор Брит назвал «зародыш». Он подразумевал крошечную частицу, определившую нежелательное смыкание атомов в кристалле. Этот зародыш, взявшийся неизвестно откуда, научил атомы новому способу соединения в решетке, то есть новому способу кристаллизации, замораживания. «Теперь представьте себе опять пирамидку пушечных ядер или апельсины в ящике», — сказал доктор Брит. И он мне объяснил, как строение нижнего слоя пушечных ядер или апельсинов определяет сцепление и спайку всех последующих слоев. Этот нижний слой и есть зародыш того, как будет себя вести каждое следующее пушечное ядро, каждый следующий апельсин, и так до бесконечного количества ядер или апельсинов. «Теперь представьте себе», — с явным удовольствием продолжал доктор Брит, «что существует множество способов кристаллизации, замораживания воды. Предположим, что тот лед, на котором катаются конькобежцы и который кладут в коктейли, мы можем назвать его «лед-1», представляет собой только один из вариантов льда. Предположим, что вода на земном шаре всегда превращалась в «лед-1», потому что ее не коснулся зародыш, который бы направил ее, научил превращаться в «лед-2», «лед-3», «лед-4». И предположим, тут его старческий кулак снова стукнул по столу, что существует такая форма, назовем ее лед-9, кристалл, твердый, как этот стол, с точкой плавления или таяния, скажем, 100 градусов по Фаренгейту. Нет, лучше 130 градусов. «Ну, хорошо, это я еще понимаю», — сказал я. И тут доктора Брида прервал шепот из приемной, громкий, многоголосый шепот. В приемной собралось девичье бюро. Девушки собирались петь. И они запели, как только мы с доктором Бридом показались в дверях кабинета. Все девушки нарядились церковными хористками. Они сделали себе воротники из белой бумаги, приколов их скрепками. Пели они прекрасно. Я чувствовал растерянность и сентиментальную грусть. Меня всегда трогает это редкостное сокровище, нежность и теплота девичьих голосов. Девушки пели «О, светлый город Вифлеем!» Мне никогда не забыть, как выразительно они пропели «Страх и надежда прошлых лет вернулись к нам опять». Глава 21. Морская пехота наступает. Когда старый доктор Брит с помощью мисс Фауст раздал девушкам рождественские шоколадки, мы с ним вернулись в кабинет. Там он продолжал рассказ. «Где мы остановились?» «А, да». И старик попросил меня представить себе отряд морской пехоты США в забытой богом трясине. «Их машины, их танки и гаубицы барахтаются в болоте», — жалобно сказал он, утопая в вонючей жиже, полной миазмов. Он поднял палец и подмигнул мне. «Но представьте себе, молодой человек, что у одного из моряков есть крошечная капсула, а в ней зародыш льда-9, в котором заключен новый способ перегруппировки атомов их сцепление, соединение, замерзание. И если этот моряк швырнет этот зародыш в ближайшую лужу... Лужа замерзнет, угадал я. А вся трясина вокруг лужи тоже замерзнет. А другие лужи в этом болоте? И они тоже замерзнут. А вода, родники и ручьи в замерзшем болоте? Замерзнут? Вот именно, замерзнут, воскликнул он. И морская пехота США выберется из трясины и ринется в бой. Глава 22. Молотчик из желтой прессы. «А есть такое вещество?» — спросил я. «Да нет же, нет, нет, нет». Доктор Брит опять рассердился на меня. «Я рассказал вам все это только для того, чтобы вы представили себе, как Феликс совершенно по-новому подходил даже к самым старым проблемам. Я вам рассказал только то, что Феликс рассказал генералу морской пехоты, который приставал к нему насчет болот». Обычно Феликс обедал в одиночестве в кафетерии. По неписанному закону никто не должен был садиться к его столику, чтобы не прервать ход его мыслей. Но этот генерал вошел, пододвинул стул и стал говорить про болото. И я вам только передал, что Феликс тут же сходу ответил ему. «Так значит, этого вещества на самом деле нет?» «Я же вам только что сказал!» «Нет и нет!» — вспылил доктор Брит. Феликс вскоре умер. И если бы вы слушали внимательно то, что я пытался объяснить вам про наших ученых, вы бы не задавали таких вопросов. Люди чистой науки работают над тем, что увлекает их, а не над тем, что интересует других людей. А я все думаю про то болото. А вы бросьте думать об этом. Я только взял болото как пример, чтобы вам объяснить все, что надо. Если ручьи, протекающие через болото, превратятся в лед-9, что же будет с реками и озерами, которые питаются этими ручьями? Они замерзнут, но никакого льда-9 нет. А океаны, в которые впадают замерзшие реки? Ну и они, конечно, замерзнут, рявкнул он. Уж не разлетелись ли вы продать прессе сенсационное сообщение про лед-9? Повторяю, его нет в природе. А ключи, которые питают замерзшие реки и озера... А все подземные источники, питающие эти ключи? «Замерзнут, черт побери!» — крикнул он. «Ну, если бы я только знал, что имею дело с молотчиком из желтой прессы», — сказал он, величественно подымаясь со стула, — «я бы не потратил на вас ни минуты». «А дождь?» «Коснулся бы земли и превратился в твердые лепешечки, в лед-9, и настал бы конец света. А сейчас настал конец и нашей беседе. Прощайте!» Глава 23. Последняя порция пончиков. Но, по крайней мере, в одном доктор Брит ошибался. Лед-9 существовал. И лед-9 существовал на нашей Земле. Лед-9 был последнее, что подарил людям Феликс Хоникер перед тем, как ему было воздано по заслугам. Ни один человек не знал, что он делает. Никаких записей он не оставил. Правда, для создания этого вещества потребовалась сложная аппаратура, но она уже существовала в научно-исследовательской лаборатории. Доктору Хоникеру надо было только обращаться к соседям, одалживать у них то один, то другой прибор, надоедая им по-добрососедски, пока он, так сказать, не испек последнюю серию пончиков. Он сделал кубик льда-9, голубовато-белого цвета, с температурой таяния 114,4 по Фаренгейту. Феликс Хоникер положил кубик в маленькую бутылочку и сунул бутылочку в карман и уехал к себе на дачу, на мыс Кот, с тремя детьми, собираясь встретить там Рождество. Анжели было 34, Фрэнку — 24, крошке Ньюту — 18 лет. Старик умер в сочельник, успев рассказать своим детям про лед-9. Его дети — разделили кусочек льда-9 между собой. Глава 24. Что такое Ван Питер? Тут мне придется объяснить, что Баканон называет Ван Питером. Ван Питер есть ось всякого Карасса. Нет караса без вампитера, учит вас Баканон, так же, как нет колеса без оси. Вампитером может служить что угодно. Дерево, камень, животное, идея, книга, мелодия, святой Грааль. Но чтобы не служило этим вампитером, члены одного караса вращаются вокруг него в величественном хаосе спирального облака. Разумеется, орбита каждого члена караса вокруг их общего вампитера — чисто духовная орбита. Не тела их, а души описывают круги. Как учит нас петь Баканон, «Кружимся, кружимся, и все на месте. Ноги из олова, крылья из жести». Но вампитеры приходят, и вампитеры уходят, учит нас Баканон. В каждую минуту у каждого караса фактически есть два вампитера. Один приобретает все большее значение, другой постепенно теряет. И я почти уверен, что пока я разговаривал с доктором Бридом в Илиуме, вампитером моего караса, набиравшим силу, была эта кристаллическая форма воды, эта голубовато-белая драгоценность, этот роковой зародыш гибели, называемый Лед 9. В то время как я разговаривал с доктором Бридом в Илиуме, Анджела, Фрэнклин и Ньютон Хоникеры уже владели зародышами Льда 9, зародышами, зачатыми их отцом, так сказать, осколками мощной глыбы. И я твердо уверен, что дальнейшая судьба этих трех осколков Льда 9 была основной заботой моего караса. Глава 25. Самое главное в жизни доктора Хоникера. Вот все, что я могу пока сказать о вампитере моего караса. После неприятного интервью с доктором Бридом в научно-исследовательской лаборатории всеобщей сталелитейной компании я попал в руки мисс Фауст. Ей было приказано вывести меня вон. Однако я уговорил ее сначала показать мне лабораторию покойного доктора Хоникера. По пути я спросил ее, хорошо ли она знала доктора Хоникера. Лукаво улыбнувшись, она ответила мне откровенно и очень неожиданно. Не думаю, что его вообще можно было узнать. Понимаете, когда люди говорят, что знают кого-то хорошо или знают мало, они обычно имеют в виду всякие тайны, которые им либо поверяли, либо нет. Они подразумевают всякие подробности семейной жизни, интимные дела, любовные истории, сказала эта милая старушка. И в жизни доктора Хоникера было все, что бывает у каждого человека, но для него это было не самое главное. «А что же было самое главное?» — спросил я. Доктор Брид постоянно твердит мне, что главным для доктора Хоникера была истина. Но вы как будто не согласны с ним? Не знаю, согласна или не согласна, но мне просто трудно понять, как истина сама по себе может заполнить жизнь человека. Мисс Фауст вполне созрела, чтобы принять учение Баканона. Глава 26. Что есть Бог? «Вам когда-нибудь приходилось разговаривать с доктором Хоникером?» — спросил я мисс Фауст. «Ну, конечно. Я часто с ним говорила. А вам особо запомнился какой-нибудь разговор?» «Да, однажды он сказал, он ручается головой, что я не смогу сказать ему какую-нибудь абсолютную истину. А я ему говорю, Бог есть любовь». «А он что?» «Он сказал, что такое Бог, что такое любовь». «Хм. Но знаете, ведь Бог действительно и есть любовь», — сказала мисс Фауст. «Что бы там ни говорил доктор Хоникер». Глава 27. Люди с Марса. Комната, служившая лабораторией доктору Хоникеру, помещалась на шестом, самом верхнем этаже здания. В проеме двери был протянут алый шнур, на стене медная дощечка с надписью, объяснявшей, почему эта комната считается святилищем. В этой комнате доктор Феликс Хоникер, лауреат Нобелевской премии по физике, провел последние 28 лет жизни. Там, где был он, проходил передний край современной науки. Значение этого человека в истории всего человечества пока еще оценить невозможно. Мисс Фауст предложила отстегнуть алый шнур, чтобы я мог войти в помещение и ближе соприкоснуться с обитавшими там призраками, если они еще остались. Я согласился. «Тут все как при нем», — сказала она. «Только на одном из столов валялись резиновые ленты».
«Резиновые ленты?»
«Не спрашивайте, зачем. И вообще не спрашивайте, зачем все это нужно». Старик оставил в лаборатории страшнейший беспорядок. Но мое внимание первым делом привлекло множество дешевых игрушек, разбросанных на полу. Бумажный змей со сломанным хребтом, игрушечный гироскоп, обмотанный веревкой и готовый завертеться, и волчок, и трубка для пускания мыльных пузырей, и аквариум с каменным гротом и двумя черепахами. «Он любил игрушечные лавки, где все по 10 центов», — сказала мисс Фауст. «Оно и видно». Несколько самых знаменитых своих опытов он проделал с оборудованием, стоившим меньше доллара. «Грош сбережешь, заработаешь грош». Было тут и немало обычного лабораторного оборудования, но оно казалось скучным рядом с дешевыми яркими игрушками. На бюро доктора Хоникера лежала груда нераспечатанной корреспонденции. «По-моему, он никогда не отвечал на письма», — проговорила мисс Фауст. «Если человек хотел получить от него ответ, ему приходилось звонить по телефону или приходить сюда». На бюро стояла фотография в рамке. Она была повернута ко мне обратной стороной, и я старался угадать, чей это портрет.
«Жена?»
«Нет».
«Кто-нибудь из детей?»
«Нет».
«Он сам?»
«Нет». Пришлось взглянуть. Я увидел, что это была фотография скромного памятника военных лет перед зданием суда в каком-то городишке. На мемориальной доске были перечислены имена жителей поселка, погибших на разных войнах, и я решил, что фото сделано ради этого. Имена можно было прочесть, и я уже решил было, что найду там фамилию Хоникера, но ее там не было. «Это одно из его увлечений», — сказала мисс Фауст.
«Что именно?»
«Фотографировать, как сложены пушечные ядра на разных городских площадях. Очевидно, на этой фотографии они сложены как-то необычно».
«Понимаю».
«Человек он был необычный».
«Согласен».
«Может быть, через миллион лет все будут такие умные, как он. Все поймут то, что понимал он. От среднего современного человека он отличался, как отличается житель Марса».
«А может быть, он и вправду был марсианин», — предположил я.
«Если так, то понятно, почему у него все трое детей такие странные». Глава 28. Майонез. Пока мы с мисс Фауст ждали лифта, чтобы спуститься на первый этаж, она сказала: «Только бы не пятый номер». Не успел я ее спросить, почему, как прибыл именно пятый номер. Лифтером на нем служил престарелый маленький негр по имени Лайман Эндерс Ноулс. Ноулс был сумасшедший, это сразу бросалось в глаза, потому что стоило ему удачно сострить, он хлопал себя по заду и кричал: «Дас! Дас!» «Здорово, братья, антропоиды, лилейный носик и нос рулем!» — приветствовал он мисс Фауст и меня. «Дас! Дас!» «Первый этаж, пожалуйста», — холодно бросила мисс Фауст. Ноулзу надо было только закрыть двери и нажать кнопку, но именно это он пока что делать не собирался. А может быть, и вообще не собирался.
«Один человек мне говорил, — сказал старик, — что здешние лифты — это архитектура племени майя. А я до сих пор и не знал. Я ему и говорю: кто же я тогда? Майонез? Дас, дас». И пока он думал, что ответить, я ему как влеплю еще вопросик. А он как подскочит, башка у него как начнет работать: дас, дас.
«Нельзя ли нам спуститься, мистер Ноулс? — попросила мисс Фауст.
«Я его спрашиваю», — продолжал Ноулс. «Тут у нас исследовательская лаборатория. Исследовать значит идти по следу, верно? Значит, они нашли какой-то след, а потом его потеряли. Вот им и надо исследовать. Чего же они для такого дела выстроили целое домище с майонезовыми лифтами и набили его всякими психами? Чего они ищут? Какой след исследуют? Кто тот чего потерял? Дас! Дас!»
«Очень интересно», — вздохнула мисс Фауст. «А теперь можно нам спуститься?»
«А мы только спускаться и можем», — — крикнул мистер Ноулс. «Тут вверх, поняли? Попросите меня подняться, а я скажу нет, даже для вас не могу. Да-с, да-с».
«Так давайте спустимся вниз», — сказала мисс Фауст.
«Погодите, сейчас».
«Этот джентльмен посетил бывшую лабораторию доктора Хоникера».
«Да», — сказал я, — «вы его знали?»
«Как самого себя», — сказал он. «А вы знаете, что я сказал, когда он умер?»
«Нет». «Я сказал, доктор Хоникер не умер».
«Ну?»
«Он вышел в другое измерение». «Да-с, да-с».
Ноулс нажал кнопку, и мы поехали вниз.
«А детей Хоникера вы знали?»
«Ребята, бешеные щенята», — сказал он.
«Да-с, да-с».
Глава 29. Ушли, но не забыты. Еще одно мне непременно хотелось сделать в Илиуме. Я хотел сфотографировать могилу старика. Я зашел к себе в номер, увидел, что Сандра ушла, взял фотоаппарат и вызвал такси. Сыпала изморось, серая, липкая. Я подумал, что могилка старика, облепленная снегом, хорошо выйдет на фотографии и, пожалуй, даже пригодится для обложки моей книги «День, когда наступил конец света». Смотритель кладбища объяснил мне, как найти могилы семьи Хоникеров.
«Сразу увидите», — сказал он, — «на них самый высокий памятник на всем кладбище».
Он не соврал. Памятник представлял собой что-то вроде мраморного фаллоса 20 футов вышиной и 3 футов в диаметре. Он был весь занесен мокрым снегом.
«О, черт», — сказал я, выходя с фотокамеры из машины.
«Ничего не скажешь, подходящий памятник отцу атомной бомбы». Меня разбирал смех. Я попросил водителя стать рядом с памятником, чтобы сравнить размеры. И еще попросил его соскрести снег, чтобы видно было имя покойного. Он так и сделал. И там на колонне 6-дюймовыми буквами, ей-богу, стояло одно слово — «Мать». Глава 30. «Легла ты спать».
«Мама?» — не веря глазам, спросил водитель.
Я еще больше соскреб изморость и открылся стишок.
«Молю тебя, родная мать, нас беречь и охранять». Анджела Хоникер.
А под этим стишком стоял другой. «Не умерла, легла ты спать. Довольно плакать и рыдать. И нам не плакать, а смеяться. Тебе в ответ лишь улыбаться». Фрэнклин Хоникер. А под стихами в памятник был вделан цементный квадрат с отпечатком младенческой ручки. Под отпечатком стояли слова «Крошка Ньют».
«Ну, ежели это мама», — сказал водитель, — «так какую хреновину они поставили на папину могилку?»
Он добавил не совсем пристойное предположение насчет того, какой подходящий памятник следовало бы поставить там. Могилу отца мы нашли рядом. Там, по его завещанию, как я потом узнал, был поставлен мраморный куб 40 на 40 сантиметров. «Отец», — гласила надпись. Глава 31. Еще один брит. Когда мы выезжали с кладбища, водитель такси вдруг забеспокоился, в порядке ли могила его матери. Он спросил, не возражаю ли я, если мы сделаем небольшой крюк и взглянем на ее могилку. Над могилой его матери стояло маленькое жалкое надгробие. Впрочем, особого значения это не имело. Но водитель спросил, не буду ли я возражать, если мы сделаем еще небольшой крюк. На этот раз он хотел заехать в лавку похоронных принадлежностей через дорогу от кладбища. Тогда я еще не был баконистом и потому с неохотой дал согласие. Конечно, будучи баконистом, я бы с радостью согласился пойти куда угодно, по чьей угодно просьбе. Предложение неожиданных путешествий есть урок танцев, преподанных Богом, учит нас баконон. Похоронное бюро называлось «Авраам, Брит и сыновья». Пока водитель разговаривал с хозяином, я бродил среди памятников, еще безымянных, до поры до времени ничьих надгробий. В выставочном помещении я увидел, как развлекались в этом бюро. Над мраморным ангелом висел венок из амеллы. Подножие статуи было завалено кедровыми ветками, на шее ангела красовалась гирлянда электрических елочных лампочек, придавая памятнику какой-то домашний вид.
«Сколько он стоит?» — спросил я продавца.
«Не продается. Ему лет 100.
Мой прадедушка, Авраам Брит, высек эту статую».
«Значит, ваше бюро тут давно?»
«Очень давно».
«А вы тоже из семьи Бридов?»
«Четвертое поколение в этих местах».
«Вы не родственник доктору Эйзи Бриду, директору научно-исследовательской лаборатории?»
«Я его брат».
Он представился. «Марвин Брид».
«Как тесен мир», — заметил я.
«Особенно тут, на кладбище».
Марвин Брид был человек гладкий, вульгарный, пронырливый и сентиментальный. Глава 32. Динамитные деньги.
«Я только что от вашего брата», — объяснил я Марвину Бриду. «Я писатель. Я расспрашивал его про доктора Феликса Хоникера».
«Такого чудака поискать, как этот сукин сын».
«Это я не про брата, про Хоникера».
«Это вы ему продали памятник для его жены?»
«Не ему, детям. Он тут ни при чем. Он даже не удосужился поставить камень на ее могилу. А потом, примерно через год после ее смерти, пришли сюда трое хоникеровских ребят, девочка, высоченная такая, мальчик и малыш. Они потребовали самый большой камень за любые деньги, и у старшего были с собой стишки, они хотели их высечь на камне. Хотите, смейтесь над этим памятником, хотите, нет, но для ребят это было таким утешением, какого за деньги не купишь. Вечно они сюда ходили, а цветы носили уж не знаю сколько раз в году».
«Наверное, памятник стоит огромных денег?»
«Куплен на Нобелевскую премию. Две вещи были куплены на эти деньги. Дача на мысе Кот и этот памятник».
«Динамитные деньги», — поразился я, подумав о взрывчатой ярости динамита и совершенном покое памятника и летней дачи.
«Что? Нобель ведь изобрел динамит».
«Да, чего только не бывает».
«Будь я тогда баконистом и распутывай невероятно запутанную цепь событий, которая привела динамитные деньги именно сюда, в похоронное бюро, я бы непременно прошептал: дела, дела, дела». «Дела, дела, дела», — шепчем мы, баконисты, раздумывая о том, как сложна и необъяснима хитрая механика нашей жизни. Но, будучи еще христианином, я мог только сказать: «Да, смешная штука жизнь».
«А иногда и вовсе не смешная», — сказал Марвин Брит.